эфире радио «Эхо Кавказа».
На волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале, 9 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. МВД Грузии обратилась в суд для получения ордера на принудительную доставку мэра Тбилиси Гиги Угулава на допрос в полицию. Экс-президент самопровозглашенной Республики Южная Осетия Эдуард Кокоэте сегодня лично поздравил республиканский ОМОН с профессиональным праздником. Как всегда по четвергам, рубрика «Панорама» на волнах радио «Эхо Кавказа». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.эхокавказа.ком. А сейчас международные новости из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях: Соединенные Штаты намерены и впредь участвовать в обеспечении безопасности Японии, полагаясь при этом на ядерные силы. В Тегеране заявили об убийстве высокопоставленного иранского чиновника Хасана Шатери, работавшего в Ливане. Журналистка Ирина Халиб получила разрешение на временный выезд из Белоруссии. Соединенные Штаты намерены и впредь участвовать в обеспечении безопасности Японии, полагаясь при этом на ядерные силы. Такое заявление сделал президент США Барак Обама в телефонной беседе с японским премьером Синдзо Абе. Ранее на этой неделе Северная Корея провела третье ядерное испытание. Обама и Абе согласились совместными силами в рамках Совета Безопасности ООН противодействовать ведущимся в КНДР ядерным и баллистическим разработкам. Госсекретарь США Джон Керри заявил в среду в Вашингтоне о необходимости весомого международного ответа на действия КНДР. По его словам, необходимо продемонстрировать и Северной Корее, и ряду других стран, включая Иран, принципиальную позицию мировых держав в вопросах нераспространения ядерного оружия. В Тегеране сегодня заявили об убийстве высокопоставленного иранского чиновника Хасана Шатери, работавшего в Ливане. По сведениям представителей Корпуса стражи исламской революции, Шатери был убит, когда возвращался в Бейрут из Дамаска. Ливанская газета «Аль-Сафир» пишет, что в Сирии Хасан Шатери посещал Алеппо, где изучал проекты по восстановлению разрушенных в ходе недавних боевых действий кварталов этого города. Иран считается одним из сторонников ливанской шиитской группировки «Хезбуллах» и поддерживает в нынешнем внутреннем конфликте в Сирии правительство президента Башара Асада. Журналистка «Новой газеты» Ирина Халиб, осужденная за участие в событиях 19 декабря 2010 года в Минске, получила разрешение на временный выезд из Белоруссии. Халиб сообщила, что до 3 апреля у нее есть возможность встретиться с мужем в Великобритании и побывать в редакции своей газеты в Москве. С просьбой разрешить ей выезд Халиб обратилась в правоохранительные органы Белоруссии после того, как президент Александр Лукашенко месяц назад заявил, что она может, но не хочет покинуть страну, чтобы выглядеть в глазах других страдалицей, передает Игорь Корней.
Согласно приговору суда, оглашенного в мае 2011 года, Ирина Халиб приговорена к 2 годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания на 2 года за участие в массовых беспорядках. Ее супруг, экс-кандидат президента Андрей Санников, также был задержан в день выборов 19 декабря и приговорен к 5 годам лишения свободы за организацию массовых беспорядков. В апреле 2012-го политик был освобожден из колонии на основании прошения о помиловании. В конце прошлого года Санникову удалось выехать из Белоруссии, после чего власти Великобритании предоставили ему политическое убежище. Тем не менее, уточняет Ирина Халиб, в ее статусе ничего не меняется. Она обязана каждую неделю отмечаться в милиции, быть дома после 22:00. Отсрочка приговора заканчивается 17 июля 2013 года, после чего дело журналистки будет рассмотрено вторично. Лишь после этого суд решит освободить подсудимую, отправить в колонию или оставить на определенный срок в том же статусе. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Эхо Кавказа. Новости.
Министерство иностранных дел России заявило об отсутствии правовых оснований для международного расследования гибели в Нидерландах российского оппозиционера Александра Долматова. Так МИД отреагировал на просьбу добиться подобного расследования, с которой к ведомству обратились соратники Долматова из незарегистрированной партии «Другая Россия». Комментарий МИД указывается, что дело Долматова находится в юрисдикции Нидерландов, где наступила его смерть, и ни один из существующих международных институтов не может расследовать подобного рода случаи. Одновременно в министерстве отметили, что российский МИД и посольство России в Гааге будут и впредь настаивать на исчерпывающем расследовании гибели российского гражданина. Александр Долматов покончил жизнь самоубийством в середине января в депортационном центре в Роттердаме, после того, как ему было отказано в политическом убежище. В Осовертовском районе Дагестана сегодня в перестрелке с полицейскими были убиты три боевика. Пресс-центр МВД республики сообщил, что убитые у села Мичурино экстремисты, возможно, причастны к организации взрыва на полицейском посту сегодня рано утром. При взрыве погибли четыре полицейских, еще шесть получили ранения, передает Михаил Соленков.
Погибший и пострадавший в результате взрыва автомобиля сотрудники полиции приехали в Дагестан из Вологодской области в командировку. Полицейские несли службу на контрольно-заградительном пропускном пункте Лава-250, проверяли въезжающие в Хасавюрт автомобили. Взорвалась у КПП, предположительно, «Лада Приора». Взрыв был такой силы, что на месте образовалась воронка глубиной в 1,5 и диаметром в 4 метра. В Следственном комитете посчитали, что мощность взрывного устройства примерно 100-120 килограмм в тротиловом эквиваленте. В пресс-службе МВД по Дагестану заявили, что полицейским удалось предотвратить террористический акт в черте города. В Хасавюрт на помощь местным следователям прибыли специалисты из Москвы. В четверг днем в правоохранительных органах Дагестана сообщили, что неподалеку от КПП, где был взорван автомобиль, полицейские блокировали вооруженную группу. Возможно, эти люди спланировали теракт на въезде в Хасавюрт. В лесу обнаружили блиндаж, где, вероятно, было изготовлено взрывное устройство. Оказавшие сопротивление полицейским боевики убиты. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
Новости представила Любовь Бамматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Грузинские правоохранительные органы продолжают допросы чиновников из оппозиционного национального движения. Мэр Тбилиси Гигу Угулава по-прежнему отказывается идти в прокуратуру для дачи показаний об обстоятельствах инцидента у национальной библиотеки, произошедшего в минувшую пятницу. МВД решило доставить мэра на допрос силой, рассказывает Тимур Кигурадзе.
МВД Грузии обратилась в суд для получения ордера на принудительный привод мэра Тбилиси Гиги Угулавы на допрос в прокуратуру. В заявлении, распространенном правоохранителями утром в четверг, подчеркивается, что Угулава уже один раз проигнорировал вызов. Градоначальника намерены допросить об инциденте у Национальной библиотеки 8 февраля. Угулава в числе депутатов и чиновников от оппозиции оказался замешан в потасовке со сторонниками коалиции «Грузинская мечта». Мэр отреагировал на заявление МВД, быстро заявив, что придет на допрос, если его к этому обяжет суд. Но до вынесения вердикта Угулава не намерен покидать своего рабочего места. Если у полиции есть потребность снять показания, то он готов их дать в своем рабочем кабинете. К такому приему градоначальник прибегает уже не первый раз. Угулава объясняет свое нежелание идти на поводу у прокуратуры, указывая на сомнения в объективности расследования. Процесс перетягивания каната между мэром и правоохранителями обратил на себя внимание грузинского парламента. Соратники Угулава по национальному движению встали на его защиту. Депутат Георгий Барамидзе призвал полицейских не раздувать скандал.
Решение МВД идти в суд, а потом доставить Угулаву на допрос силой, действительно похоже на желание ломиться в открытую дверь. По-моему, и так ясно, что Гиги Угулава сказал в своем заявлении.
Но депутаты от «Грузинской мечты» считают, что мэр города сознательно провоцирует конфликт. Парламентарий Эка Беселия напрямую обвинила Угулава в нарушении законов страны и подчеркнула, что у него не может возникнуть никаких проблем в связи с явкой в полицию, тем более, что даже многие его соратники считают ее абсолютно приемлемой.
Он проявляет неуважение к закону, ставит себя выше закона. Видимо, это для него обычное дело. Здесь нет ничего странного. На допросах в прокуратуре побывали и Мерабишвили, и Киркитадзе. А Угулава не хочет снизойти до этого. Я лично думаю, что он отказывается приходить из страха.
С Экой Бесели не согласен политический аналитик Гоги Хуцишвили, который считает, что игра в прятки с прокуратурой имеет вполне определенную цель и рассчитана на привлечение внимания общественности.
Это часть общей политики национального движения и оппозиции, которая заключается в том, что любые, так сказать, вот коммуникации, любые, так сказать, спорные вопросы с властью надо обострять до предела. Значит, вызывать какие-то ситуации, значит, в результате которых они потом могут поднять шум, что их притесняют, что это политическая травля и так далее.
Грузинские власти уже получили выговор из Европы. Европейская народная партия, ведущее политическое объединение в этой части света, опубликовала заявление по Грузии, в котором резко осудила последние события в Тбилиси, в том числе и драку у библиотеки. Симпатизирующие Саакашвили европейские политики фактически обвинили правящие силы в нарушении демократических норм. Такое поведение ставит под угрозу интеграцию Грузии в европейское пространство, считают члены ЕНП. Аналитики не исключают, что критика в адрес грузинских властей может оказаться куда более жесткой, если суд примет решение о принудительной доставке Гиги Угулава в прокуратуру. Судебное решение по этому вопросу ожидается в пятницу. Тимур Кигурадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Сегодня группа абхазских журналистов выступила с петицией по поводу скандального заявления Сухумской администрации в адрес главного редактора «Нужной газеты» Изиды Чания. Коллеги Изиды по цеху назвали публикацию «разнузданной и унижающей человеческое достоинство». У нас на прямой линии из Абхазии, собственно, виновница в кавычках скандала, главный редактор «Нужной газеты» Изида Чания. Изида, добрый вечер.
Добрый вечер, Денис.
Изида, в своем ответном письме на вот это заявление Сухумской администрации, которое также опубликовало агентство «Абсны Пресс», вы написали о своем ощущении, что, цитирую, «перо в нашей стране одно». Оно отпишет ответ от прокуратуры, от администрации города и от пресс-служб правительства и президента. То есть, в принципе, это не первая такая публикация от имени абхазских чиновников, ну, скажем так, с оскорблениями.
Да. Ну, вообще такие публикации от пресс-служб, вообще наши пресс-службы стали вот ахиллесовой какой-то пятой, наверное. И они вот перешли предел дозволенности, перешагнули через какой-то Рубикон. То есть что не публиковали наши журналисты, в каких бы это газетах, в каких бы изданиях не было, отвечают все время безликие пресс-службы, которые позволяют себе не просто отвечать по существу на вопросы, поставленные на критику, которая прозвучала в том или ином СМИ, они позволяют себе оскорблять людей. Первое такое оскорбление прозвучало, собственно, вот симптоматика прослеживается уже, наверное, года 2-3 это происходит. Пожалуйста, да, это было, сейчас я вам скажу, это было после вступления нынешнего президента в должность. Пресс-служба тогда отвечала партии Рауля Хаджимба, пресс-служба кабинета министров отвечала ему, и тогда обратили все внимание, что используют, отзывались просто вот выражения, которые входили, ну, можно сказать, даже на уровне неприличного были. И тогда, собственно говоря, и абхазские журналисты, и все прореагировали, и как-то отметили. Но после этого были пресс-службы, связанные пресс-службы прокуратуры, еще многих органов, которые, опять же, когда журналисты пытались выяснить что-то, что имеет спрос в обществе, да, какую-то информацию, имеющую спрос общества, отвечали вот в таком же тоне. Но нынешняя вот публикация, она, наверное, вот перешла все грани дозволенного. Вот, наверное, с этим связана такая реакция журналистов, и не только журналистов, и гражданского общества вообще.
Изида, вот письмо, которое написали ваши коллеги в вашу поддержку, содержит и некоторую критику в ваш адрес, в частности, да, за эпатажный заголовок, который, собственно, да, и вызвал такую бурную реакцию Сухумской администрации. Вы согласны, что немного перегнули палку?
Нет, я не согласна. Я вам объясню эпатажность заголовка. Дело в том, что проблема канализации в нашей стране стала глобальной проблемой, и на протяжении нескольких лет мы все время пишем о том, что канализация с канализациями проблема, что они прорывают во всех городах Абхазии. Об этом говорит частное телевидение Абазатовы, об этом много раз писала наша газета. Наши власти просто не пытались даже реагировать на такого рода публикации. И, собственно говоря, эпатажность этого заголовка – это была некая провокация, которая была рассчитана на то, что власти наконец ответят. Власти ответили. Ну, собственно, не такого ответа они от них ждали. От них ждали все-таки каких-то разъяснений по поводу того, почему это происходит и каким образом и когда это будет проблема решена. Вместо этого они ответили оскорблением.
То есть та ситуация, которую вы описали, да, вот конкретно, это же был какой-то прорыв канализации в определенном месте, там все остается в том же виде, в каком это было, или там все-таки что-то починили?
По сути дела, да, и вы знаете, Дэми, самое печальное, что после этой публикации мне каждый день звонят в газету и предлагают прийти туда, туда, еще куда-то в разные места сфотографировать такую же ситуацию. То есть на самом деле канализация стала, извините, вот что мы об этом говорим, но глобальная проблема для Абхазии. Вот, и на нее давным-давно надо реагировать, на нее глава администрации, закупающий 1 000 000 роз за пределами Абхазии, высаживающий их в Абхазии, прежде всего должен прореагировать сперва на проблему канализации, а потом уже закупать розы. То есть есть тут такой момент, когда мы видим, что вещи, которые должны быть приоритетными, да, для администрации города, они отодвигаются на задний план. И это как бы людей очень беспокоит, потому что город находится в жутком состоянии. Это не только канализация, это и полное отсутствие тротуаров в городе, разбитые дороги в центре города. То есть мы ощущаем, что власти направляют деньги не туда, куда их нужно направлять.
Изида, меня, вот если честно, более всего удивляет, что чиновники, очевидно, не понимают, как подобного рода заявления вообще действуют на аудиторию. Ведь, по сути, это письмо можно рассматривать и как угрозу в ваш адрес. Ведь в руках у чиновников властный ресурс, плюс эти эмоции, которые они даже не могут сдержать. Вы вообще не опасаетесь какого-то давления со стороны власти или каких-то других акций?
Ну, вы знаете, я все-таки рассчитываю на активность нашего общества. У нас общество при всем при том достаточно активно. И я как бы рассчитываю на его активность, на то, что информация в городе как бы распространяется просто мгновенно. И я рассчитываю на то, что люди реагируют на то, что произносят чиновники, на то, что делают чиновники. И при всем при том, что они позволяют себе вот такого рода словесные оскорбления. Вы понимаете, дело в том, что, собственно говоря, эти вот то, что они себе сегодня позволили, они, по сути, переступили какую-то грань и развязали средства массовой информации руки. То есть, говоря с нами таким языком, мы знаем, что подавать в суды в этом смысле совершенно бесполезно, потому что появляется какая-то непонятная структура. Они никто не подписывает такого рода заявления своими именами. Да? Эти заявления фактически являются анонимными. И вот они переступили какую-то грань, когда они, собственно, дали разрешение и нам, журналистам, разговаривать с ними таким же тоном, с каким они разговаривают с нами.
Изида, но все-таки администрация города – это какой-то юридический субъект, ему можно предъявлять все-таки претензии. Вы не собираетесь отстаивать свою честь и достоинство в суде?
У нас честь и достоинство отстаивали как бы с разными там чиновничьими органами. Многие, вы знаете, этот затянувшийся суд Лейлы Тания с Национальным банком, она утверждает, что она обращается не к Национальному банку, судится не с Национальным банком, а с ее главой, а ей доказывают, что она должна судиться с Национальным банком. То есть на самом деле эти суды отнимают настолько много времени, что я не могу себе позволить такую роскошь. Для меня важнее сегодня говорить о том, что происходит в стране, чем заниматься бесконечными судебными делами, которые, как я знаю по опыту, ничего не приносят, никакого результата.
Изида, когда вы говорили о том, что вот эти ответы как будто пишет одно перо, вы действительно считаете, что это пишет один конкретный чиновник, или вы считаете, что просто эта манера взята на вооружение пресс-службами разных госструктур?
Да, это тон, который был задан в самом начале, когда анклав как бы вступил в свою должность, этот тон был задан пресс-службой правительства, пресс-службой президента. И вот с тех пор этот тон, это какая-то Ну да, вот это такой плохой пример, когда люди поняли, что они могут вот таким образом общаться с обществом, общаться с журналистами.
Изида, я вот сегодня как-то не заметил реакции никаких политических партий. Как вы считаете, должны ли отреагировать политические партии на вот такие заявления?
Ну, вы знаете, в социальной сети, в принципе, достаточно сильно отреагировали политические партии. Для меня было очень большим вопросом, реагировать ли мне самой, но когда появились определенные высказывания наших, как бы сказать так, горячих мужчин, я поняла, что лучше я отреагирую вот письменным образом, чем этот конфликт выльется во что-либо другое. То есть начали раздаваться голоса о том, что такое непозволительное обращение с женщиной. То есть это начинало выходить из плоскости в профессиональное, в какую-то вот другую. И поэтому я предпочла ответить. Я думаю, что политические партии, в принципе, могут высказаться, но могут не высказаться. Люди, которые находятся в этих политических партиях, многие из них подписали письмо моих коллег, многие из них высказали свое отношение в Фейсбуке. Поэтому я не думаю, что вот это принципиально, чтобы каждая партия сейчас давала оценку. Хотя вполне возможно, что они это сделают.
Хорошо, спасибо большое. Я напоминаю, у нас на прямой линии из Абхазии была главный редактор «Нужной газеты» Изида Чания.
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Искусство делает нас красивее.
Эхо Кавказа.
К другим темам. Сегодня ОМОН, самопровозглашенной Республики Южная Осетия, отмечает свой профессиональный праздник. Об истории юго-осетинского ОМОНа материал Мурата Гукемухова.
Сегодня политическая партия «Единство» поздравила юго-осетинский ОМОН с 21-й годовщиной со дня образования. Цитирую. «Подразделения ОМОНа на протяжении 20-летней агрессии Грузии против осетинского народа демонстрировали беспримерную воинскую доблесть и профессионализм. Бойцы ОМОНа первыми принимали на себя удар врага и всегда с честью выходили из самых сложных военных операций. Вечная слава легендарным героям ОМОНа Южной Осетии». Бесспорно, так и есть. Но это лишь половина правды. Или, скажем так, лишь одна сторона медали. Но есть и другая. Когда после окончания активной фазы конфликта в начале 90-х годов прошлого века городские парни ушли из ОМОНа, а их место заняли ребята из окрестных деревень, в общем-то не очень обремененные личными связями с горожанами, зато всегда их недолюбливавшие за высокомерие, ничем в их понимании не оправданный снобизм перед сельскими. Тогда началась новая эра ОМОНа, как самостоятельной группировки, силы, карающей людей без суда и следствия, по собственному усмотрению. Эра особых отношений с властью, где вчерашние защитники Отечества уже выполняли заказы по преследованию политических оппонентов правящего режима и получали за это преференции. Местные говорят, тогда ОМОН противопоставили обществу, противопоставили ветеранам, которые, надо сказать, тоже не были святыми, и жили не столько по закону, сколько по собственным представлениям о справедливости. Но они не представляли государства, не были служителями закона и вправе были рассчитывать на суд, а не внесудебные расстрелы под видом спецоперации, как это было в ПРИСе. Тогда же появились и маски на лицах защитников Отечества. Исхинвальский анекдот по этому поводу. Зачем вам маски, если у вас здесь и так никто не знает в лицо? В этой новой жизни ОМОН проводит рейды на дорогах. Правда, в отличие от гаишников, с которыми можно поспорить, с ОМОНовцами лучше быть полюбезнее. Не то запросто можно попасть на больничную койку с вывернутой челюстью или переломанными ребрами. Это какое-то раздвоение пространства. Бойцы, с которыми еще вчера связывали надежду на спасение и молились Богу, чтобы у них все получилось, теперь унижают и нещадно бьют вас ни за что. Просто чтобы продемонстрировать, кто здесь хозяин положения. Или что зря вы попытались возразить. Или еще хуже, бьют за дело. За то, что вы осмелились напомнить о своих правах власть придержащим. И вот когда уже, казалось бы, все стало на свои места, и вы уже готовы послать проклятие на их головы, они снова идут в бой. И вы снова молитесь, чтобы Бог защитил их, помог им выстоять. А потом снова, еще не успев привыкнуть к мирной жизни, вы гнете спину, потому что стоять прямо после удара в печень нет никаких сил. Многие, с кем я общался, говорят, вся беда в том, что у нас спецподразделение МВД выполняет несвойственные ему функции. Это все равно, что топором подстригать ногти, неминуемо оттяпаешь руку там, где нужно поправить ноготок. Пару недель назад президент Леонид Кибилов на совещании с силовиками указал, что ОМОН явно превышает свои должностные полномочия. С тех пор количество бойцов на перекрестках Схинвала резко сократилось, и местное население теперь гадает, надолго ли. Мне кажется, ОМОН – это не просто спецподразделение МВД, это часть истории, своего рода лакмусовая бумажка отношений в югостинском обществе, отношений власти и общества, где все балансирует на грани искренней благодарности и не менее искренних упреков. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем тему. Сегодня экс-президент самопровозглашенной Республики Южная Осетия Эдуард Кукойте лично поздравил республиканский ОМОН с его профессиональным праздником. Любое послание бывшего главы республики в Цхинвале рассматривают как своего рода закодированный сигнал, который должен напомнить, Кукойте все еще жив и готов действовать. Так, по крайней мере, оценивает обращение экс-президента наш обозреватель Ирина Келихсаева.
Профессиональный день ОМОНа в Южной Осетии совпадает с Международным днем влюбленных, поэтому 14 февраля в шутку в Южной Осетии именуют днем влюбленного ОМОНовца. Сотрудников силового подразделения поздравляют уже с утра. Из политических партий здравицы в адрес отряда милиции особого назначения пока отметилась только партия «Единство». Скромное сообщение на одном из местных сайтов еще раз напомнило всем, что политическая организация, возглавляемая экс-президентом Эдуардом Кукойте, и само продолжает здравствовать. А глава партии, как человек из ниоткуда, из прекрасного далека, а может и из печального близка, шлется гражданам очередной многозначительный привет. В республике давно поговаривают о том, что какой-то вскоре может лишиться и этого едва ли не последнего своего поста. Месяца два назад один из руководителей «Единства» грустно заметил: «Но вы же знаете, мы сейчас без лидера. А как же какой-то?» – поинтересовалась я. В этот момент мой собеседник начал с нескрываемым интересом рассматривать половое покрытие. Я поняла, что разговор окончен. Эдуарда Джабеевича, с тех пор, как он покинул президентское кресло, общественность имела удовольствие лицезреть всего единожды. Он выступил с заявлением, которое представляло из себя жгучий коктейль из патоки с вкраплениями полыни. Говорят, он часто бывает в Цхинвале, объезжает ночной город, осматривает из салона особняки некогда лебезивших перед ним чиновников. Его терзает ностальгия. Вполне вероятно, что он изучает столицу и в дневное время, за затонированными в ноль стеклами, его все равно не разглядеть. Недавно какой-то неожиданно напомнил о себе, став героем кадров, показанных одним из центральных телеканалов. В храме Христа Спасителя экс-президент внимал воскресной проповеди патриарха Кирилла. Возможно, замаливал грехи, издевательски комментировали цхинвальцы. А может, искал повод обсудить дела с большими и очень верующими российскими чиновниками. Югостинское общество не имеет ни малейших сомнений в том, что самая голубая, самая пронзительная мечта бывшего президента – это триумфально вернуться во власть. И как это ни покажется странным, она вполне может осуществиться. Финансируемая им газета стабильно распространяется в Цхинвале. Интернет-сайты периодически публикуют материалы с обличением нынешних властей. Экс-президент может вполне рассчитывать и на своих поклонников, количество которых день ото дня только растет. Чиновничество предало его скопом, безболезненно поменяв хозяина. А обиженный люд, старый млад, продолжает украшать стены своих жалких жилищ его фотографиями, ставить их фоновой картинкой на экран своих компьютеров. Сегодня, уверены они, Чабелич понял, наконец, что доверяться следует только народу, и когда он вернется, то непременно отомстит нынешним староновым мироедам, которые теперь лижут совсем другие руки. А нынешние власть имущие легко освоили еще недавно проклинаемое наследство Чабелича. Та же грызня у корыта за пайку без малейшего намека на присутствие совести. А что, собственно, изменилось, пожимают плечами те, о которых вновь вытирают ноги новые хозяева жизни? Это ведь даже не шило на мыло, а мыло на грязную пену. Погружаясь в нервную и безвольную дремоту, цхинвальцы обретают покой только тогда, когда перед их глазами разворачивается яркая, как солнечный день, картинка. Эдуард Джабеевич въезжает на театральную площадь города на белом коне. Нежным, почти девичьим голосом он нашептывает слова сожаления и поддержки своим покинутым детям. «Ну что, хотели революции? А я вас предупреждал». Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси, Сухуми и Цхинвале, 21 час 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Главная прокуратура Грузии исключает выдачу грузинского политика Гиви Таргамадзе российской стороне. Об этом заявила представитель Главной прокуратуры Грузии Хатуна Пачадзе. Ранее в четверг Таргамадзе был признан российским следственным комитетом, обвиняемым по делу о подготовке массовых беспорядков в России, и объявлен в розыск. По словам Пачадзе, решение об уголовном преследовании Таргамадзе может быть принято после получения запроса от Следственного комитета России. Имя Гиви Таргамадзе фигурировало в фильме телеканала НТВ «Анатомия протеста 2», после показа которого осенью прошлого года было возбуждено дело о беспорядках. Обвиняемыми проходят также российские оппозиционеры Сергей Удальцов, Леонид Развожаев и Константин Лебедев. Министерство внутренних дел Грузии обратится в Тбилисский горсуд для принудительного привода на допрос мэра Тбилиси Гиги Угулава в связи с беспорядками у Национальной библиотеки парламента 8 февраля. Мэр Тбилиси, несмотря на неоднократные предупреждения МВД, на допрос в качестве свидетеля не явился. Соответственно, в отношении него будут осуществлены меры, предусмотренные уголовным законодательством Грузии, говорится в заявлении МВД, передает новости Грузия. Согласно заявлению, следствие обратится в городской суд с тем, чтобы тот издал приказ о принудительном приводе Угулава на допрос. Глава правительства Грузии Бедзина Иванишвили вместе с представителями Кабинета министров сегодня рано утром вылетел с однодневным визитом в Турцию, передают грузинские телеканалы. Вместе с премьером в Анкару отправились министр экономики и устойчивого развития Георгия Квирикашвили, министр иностранных дел Майя Панджакидзе, министр обороны Иракли Аласания, министр энергетики и природных ресурсов Кахи Каладзе, руководитель партнерского фонда Ираклия Кавзанадзе, а также представители Минфина и Минкультуры. В Анкаре грузинская делегация проведет переговоры с президентом Турции Абдуллой Гюлем, премьер-министром Реджепом Эрдоганом и председателем Великого национального собрания парламента Джемилем Чичеком. Спецпредставитель премьер-министра Грузии по урегулированию отношений с Российской Федерацией Зураб Абашидзе заявил журналистам, что место встречи с заместителем главы российского МИД Григорием Карасиным станет известно на следующей неделе. «Наша встреча состоится 1 марта. Что касается места встречи, то мы еще это уточняем. На следующей неделе мы обнародуем эту информацию», — приводит слова Абашидзе «Новости Грузии». По его словам, на второй встрече продолжится обсуждение возможного налаживания торговых, транспортных, культурных контактов. Первая встреча спецпредставителей Грузии и России прошла в Женеве 14 декабря прошлого года.
Новости представила Любовь Бамматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В грузинских регионах новая волна забастовок. На сей раз организаторами стачки стали железнодорожники Хашури и Застафони. Примерно 400 человек в течение 2 дней не выходили на работу, требуя повышения зарплат. Только сегодня, после продолжительных переговоров с тбилисским начальством, они согласились временно прекратить забастовку. Тему продолжит Олеся Вартанян.
Железнодорожникам надоело ждать, пока Тбилиси разберется со своими политическими проблемами и, наконец, обратит внимание на их насущные проблемы, требующие немедленного разрешения. Вчера рано утром 400 работников главного железнодорожного узла страны отказались выходить на работу.
Все это приведет к тому, что через неделю-другую поезда начнут сходить с рельс, вагоны выйдут из строя. Вот увидите, будет нанесен серьезный финансовый ущерб.
Угрожал во время акции в Застафоне сотрудник железной дороги в Сарважа Дундуа, утверждая при этом, что властям выгоднее просто удовлетворить их требования. Бастовали рабочие, которые следят за состоянием железнодорожного полотна, поэтому в течение 2 дней, пока продолжалась стачка, никто в стране не мог гарантировать грузоперевозчикам, что где-нибудь в центральной Грузии их вагон не сойдет с рельс. Через Грузию проходят грузы как местного, так и международного значения.
24 года я здесь работаю. Один раз мне дали полис, потом второй. Но это уже просто бумажки, ничего реально они не меняют. Мы же не рабы. У нас нищенские зарплаты. 350-380 лари. Это разве деньги?
Недоумевает один из участников стачки. Это не первая попытка работников железной дороги привлечь внимание руководства страны к тяжелейшим условиям их работы. Через месяц после парламентских выборов в ноябре прошлого года железнодорожники всей страны уже проводили 2-часовую предупредительную забастовку. Акция возымела действие. Фонд заработной платы государственной компании «Грузинские железные дороги» был увеличен на 25 миллионов лари. Но этих денег не хватило, чтобы поднять зарплаты всем категориям рабочих. Виталий Георгадзе, заместитель председателя профсоюза железнодорожников, уже которую неделю разбирается в бюджете компании и схемах выдачи зарплат.
Примерно 2 месяца мы в этом процессе. Мы обсудили и определили те категории рабочих, которых коснется повышение. Денег все равно не хватает. Но нам представили все документы и доказательства того, что дальнейшее увеличение зарплат на данный момент невозможно.
Объясняет представитель профсоюза. Такой ответ железнодорожников Хашури из Астафони не устраивает. Они настаивают, что именно на их участке самая сложная для работы горная местность, а значит, их зарплаты должны увеличить как минимум на 50%. С марта зарплата у всех увеличится на 50 лари, объявил бастующим в Хашуре сегодня утром представитель компании Олег Бичиашвили. Но вместо одобрительных криков из толпы послышались улюлюканье, а самые горячие головы встретили радостное известие отборным матом. Переговоры пришлось продолжить за закрытыми дверями. Спустя несколько часов центральное руководство железнодорожной компании сообщило, что разобьется в лепешку, чтобы в самые сжатые сроки изучить и удовлетворить нужды своих региональных работников. Железнодорожники определили крайний срок – 1 месяц. Если по его истечении в их финансовом положении ничего не изменится, они полностью заблокируют работу центрального железнодорожного узла страны. Олеся Вартанян, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Ну а сейчас рубрика «Читаем прессу». Сегодня четверг, очередь обзора абхазской прессы, которую подготовила Анаит Гагарян.
Управление госавтоинспекции МВД Абхазии подвело итоги работы в 2012 году. Газета «Республика Абхазия» публикует статистические данные. За год личный состав ГАИ выявил 31 484 нарушения, и значительную их долю составляет управление автотранспортом в нетрезвом состоянии. Уличены были за год в лихачестве более 5000 человек. Без водительских удостоверений выезжали в путь около 2000 человек. Газета «Республика Абхазия» уточняет, что нередко аварии случаются из-за игнорирования водителем других участников движения, незнания правил или попросту желания покуражиться. В числе других нарушений – проезд на красный сигнал светофора, неположенная тонировка стекол, непрохождение техосмотра и так далее. Издание сообщает, что за гражданами числится 25 111 индивидуальных автомобилей. Нужная газета возвращается к теме повышения тарифов на электроэнергию. Энергетики обращаются к парламенту и президенту и утверждают, что без повышения тарифов всех ждет катастрофа. Последний раз тарифы поднимались 5 лет назад. Спустя 5 лет электроэнергию как оплачивали, так и оплачивают 38% граждан. То есть 62% потребителей не платят за электроэнергию. Потери электроэнергии растут. Они дошли до 50%. Численность льготников растет параллельно с потерями. Государство не компенсирует отрасли затраты, связанные с содержанием льготников. За 5 лет ни руководство отрасли, ни правительство не предприняли ничего, чтобы использовать имеющиеся у них резервы. Если мы сегодня не сможем объяснить руководству страны, что не обязаны платить за их неэффективное управление и расходование средств, то следующее повышение они объявят уже не через 5 лет, а гораздо раньше. И тогда рядовые энергетики, как и все мы, не смогут оплатить свою потребительскую корзину, даже с учетом повышения заработной платы, пишет нужная газета. Газета «Чегемская правда» поговорила с лидером форума народного единства Абхазии, депутатом парламента Раулем Хаджима, о государственном бюджете на этот год, зарплате бюджетникам, приоритетах в расходовании средств комплексного плана. Принятый под давлением бюджет представители исполнительной власти называют социально ориентированным. Где эти позиции? В чем они проявились? Практически ни о каком повышении заработной платы, поддержке неимущих слоев населения, повышении пенсий здесь речи и нет. Однако после принятия бюджета исполнительная власть озвучивает возможность повышения ряда пособий и пенсий для некоторых категорий граждан, сказал в интервью «Чегемской правде» Рауль Хаджимба. Лидер оппозиционной партии предлагал формировать бюджет республики с учетом собственных возможностей, а финансовую помощь, которая идет из России, направлять на те проекты, отработанные исполнительной властью при участии депутатов, с обязательным утверждением в парламенте, чтобы весь процесс был прозрачным и деньги реально шли в большей степени на развитие экономики. Нам надо четко понять, что никто не гарантировал возможность получения каждый раз этих увесистых траншей. Поэтому мы должны говорить о возможности опираться именно на свой бюджет, продолжил Хаджимба. По мнению депутата, бюджет должен быть достаточно прозрачным и понятным для каждого. Мы должны определить наши собственные возможности, которые нам позволят в дальнейшем правильно использовать все имеющиеся ресурсы. В парламенте есть достаточное количество людей, которые могут это понять и начать процесс плодотворной работы, которая позволит изменить положение дел. Такие силы есть, просто нужно не мешать и не видеть в этом только какую-то оппозиционную деятельность или просто борьбу за власть, пишет газета «Чегемская правда». Анаит Гугурян, Абхазия, Сухум, для «Эхо Кавказа».
На первый взгляд, в поведении тбилисцев ничего не меняется. Люди на улице все так же дружелюбны.
Хотите посмотреть, да? Пожалуйста, вот заходите отсюда. Ну, просто вы испугайтесь.
Я работал маляром, потом поваром. В конце концов, стали сапожником.
На волнах радио «Эхо Кавказа» городской репортаж. Каждую пятницу. Появится ли в Тбилиси Чайнатаун? Этот вопрос в грузинском обществе возник после того, как в конце 2011 года китайские инвесторы приступили к строительству на окраине столицы особой экономической зоны. Сегодня лидер партии Картули Даси Джонди Богатурия заявил, что по окончании строительства китайская компания Хуалинг планирует поселить в этой зоне 127 тысяч граждан КНР. Политик требует от правительства незамедлительно разобраться в ситуации. И тему продолжит Мзия Парисишвили.
Лидер оппозиционной партии Картули Даси Джонди Богатурия провел пресс-конференцию в спальном районе столицы Вазисубани у самого Тбилисского моря. Здесь уже почти год китайская инвестиционная группа Хуалинг ведет интенсивные строительные работы. У входа на огороженную стройплощадку размещены огромные баннеры с изображением современных зданий и олимпийской деревни, которую иностранные инвесторы обязуются построить и сдать в эксплуатацию к весне 2015 года. В это время в Тбилиси должен пройти молодежный олимпийский фестиваль Европы. Однако, по утверждению Джонди Богатурия, это все лишь видимая часть айсберга.
Здесь быстрыми темпами идет строительство города, который по величине будет равен Кутаиси. Инвесторы наняли на стройку в основном своих соотечественников. Разве нельзя было привлечь местную рабочую силу? Сколько людей остаются без работы в Грузии? Мне стало известно, что по окончании строительства здесь планируется поселить 127 тысяч граждан КНР. И это таит в себе политическую угрозу для Грузии. Мы не против инвестиций и строительства, однако считаем необходимым принять закон о миграции, который ограничит массовое переселение граждан зарубежных стран в Грузию.
Джонди Богатурия обвинил прежние власти в заключении кабального для государства контракта, условия которых до сих пор засекречены. Пока говорил лидер оппозиционной партии, молодая хрупкая девушка тщетно пыталась вставить слово. Она оказалась главой службы по связям с общественностью Хуалинг Групп Тина Тенщишинашвили. Это частная инвестиция, приблизительно в размере 150 миллионов долларов США и ориентирована на прибыль. Речь идет о строительстве олимпийской деревни на площади 57 тысяч квадратных метров. По договору инвесторы в ходе Олимпийского фестиваля в 2015 году на 3 месяца безвозмездно уступят деревню государству. По завершении Олимпиады здесь не планируется заселение 127 тысяч граждан Китая. Все здания, инфраструктура, все будет продаваться на открытых торгах.
сказала глава службы по связям с общественностью Хуалин Круптина Тинчичинашвили. Новые власти стараются быть осторожными в оценках, опасаясь отпугнуть инвесторов. В январе с китайскими инвесторами встретился министр экономики Георгий Квирикашвили. Партнеры из Китая заверили нового министра, что реализуют именно бизнес-проект без всяких далеко идущих намерений. Премьер-министр Бедина Иванишвили еще в ноябре прошлого года признал, что строительство Олимпийской деревни порождает много вопросов. Он не исключил, что на самом деле между прежними властями и китайскими инвесторами были достигнуты определенные устные соглашения. В пользу такого предположения говорит и тот факт, что в отличие от остальных масштабных проектов, правительство нацдвижения не использовало это строительство как повод для саморекламы. Неизвестно, какая сумма была уплачена за огромную территорию под строительство. Тогда же Бедина Иванишвили заверил, что в скором будущем в Грузии будут приняты законодательные нормы, упорядочивающие миграцию. Зиеп Харисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Возвращаемся к юго-осетинской теме. Наш корреспондент Зарина Санакоева спросила жителей Цхинвали, доверяют ли они чиновникам самопровозглашенной республики. Рубрика «Голоса».
Кому вы больше всего доверяете из чиновников правительства?
Этот вопрос можно ответить только тогда, когда, допустим, что-то надо будет, и тебе сделают это. Кто сделает, вот тому и можно выразить доверие. А так, не столкнувшись с ними, очень трудно ответить на этот вопрос. Знаете как, вот есть люди, которые относятся по-разному к людям. Например, ко мне по-другому, к вам по-другому, к третьему лицу по-другому. Есть же такой человек, да, может, кто-то его охаивает, а я не могу его охаивать, потому что он, например, хорошо ко мне. Другое мнение я о нем. Лично вот так, пока я не сталкивалась ни с кем.
Кому из действующих чиновников вы доверяете больше всего?
Это сейчас не знаю.
Не знаете, кому доверяете или не знаете чиновников?
Чиновников знаю всех. Ну, Санакоеву доверяю, Бибилову и президенту.
Из чего вы исходите, когда вы выбираете, например, кому вы доверяете?
Какую? Из человеческих качеств. Остальные у нас уже все работали, мы знаем их работу.
Алидюевой и Марине Чибировой. Да, Санакоеву, естественно. И все. Просто за ними наблюдаю, и больше доверия вызывают они.
Какими качествами он должен обладать, чтобы вы ему доверяли?
Целеустремленный, ответственный. Вот если к нему попасть на прием, чтобы он тебя вот внимательно выслушал, а не отфутболил, как некоторые здесь делают. Характер, чтобы был жестким.
А можно сказать, что вот качества, которые вы перечислили, больше всего не достает нашим чиновникам?
Ну да, целеустремленности. Вот когда они становятся министрами, я бы сказала, премьер-министрами, вот они все утрачивают, вот не оправдывают надежды.
А кому из действующих чиновников вы доверяете больше?
Президент тоже чиновником считается.
Вот, да.
Президенту. Остальным нет.
Мы как-то в политике пока не очень, что ничего не можем сказать пока. Не смыслим ничего, так что не можем сказать.
Каким должен быть человек, например, чиновник? На должности какой-то, чтобы вы ему доверяли. Какими качествами он должен обладать?
Любить свою родину, уважать свой народ. Тогда и будет стремление что-то делать на благо своей родине.
Кому из чиновников вы доверяете больше всего?
Пока что никому.
А что должно произойти, каким он должен быть?
Ну, хотя бы дороги, чтобы сделали. Потом смотрите сами. Угу. Грязно, пыльно. Угу. Когда проблемы вот эти устранят, то подумаем. Ответим на ваш вопрос.
И тогда вы выберете того чиновника, который больше всего для этого сделал, да?
Да.
А кому сейчас, на данный момент, это в первую очередь относится по-вашему, эти дороги?
Не знаю, может правительство, может администрация, но вряд ли администрация.
Ну, я как-то в политику не лезу, так что я предпочту промолчать.
А каким должен быть чиновник, чтобы вы ему доверяли?
Ну, главное, добросовестным, умным и честным. Если эти качества будут, то все будет просто классно. И все.
Никому не доверяю. Потому что сейчас, по-моему, все ищут только пользу ради себя.
Каким он должен быть чиновник, чтобы вы ему доверили?
Ну, для меня, наверное, Валерий Хубулов идеал был. Вот таким должен быть чиновник, настоящий патриот. Ну, если бы все были такими, то наше государство бы однозначно вперед пошло.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Судьба человека, счастье человека зависит
в первую очередь от него самого.
Муравай, муравай, писю, писю, на писю.
В деревнях начали говорить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
И живем очень дружно. У нас никогда в жизни не было никакие претензии.
И столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Эхо Кавказа.
А сейчас рубрика «Панорама». Ее подготовил мой коллега Александр Касаткин.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Северная Корея подверглась резкой критике за проведение третьего ядерного испытания. Япония и США задействовали самолет со специальным оборудованием для сбора радиоактивных газов, анализ которых может помочь определить, какой именно материал использовался при испытании. Рассказывает Александр Гостев.
Государственное телевидение Северной Кореи во вторник заявило, что проведенное испытание ядерного оружия доказало национальный суверенитет государства и его безопасность в условиях, цитата, «жалкой враждебности Соединенных Штатов». Вот часть официального заявления.
Научные разработки в области национальной обороны увенчались успешным третьим по счету подземным ядерным испытанием на специальном полигоне в северной части страны 12 февраля 2013 года. Уже подтверждено, что ядерное испытание прошло на высоком уровне с соблюдением всех мер безопасности, с использованием уменьшенной и облегченной версии ядерного заряда, но гораздо большей мощности, чем ранее, однако без какого-либо ущерба для экологической ситуации и негативного воздействия на окружающую среду.
Многие эксперты полагают, что над всем Азиатско-Тихоокеанским регионом нависла реальная угроза. Молодой северокорейский лидер Ким Чен Ын, очевидно, решил продолжить политику своих отца и деда, Ким Чен Ира и Ким Ир Сена. Об этом я побеседовал с политологом Алексеем Арбатовым, одним из ведущих специалистов в России в области международных отношений и контроля над вооружениями.
Каждая такая акция со стороны Северной Кореи наносит удар по режиму нераспространения ядерного оружия. Едва ли кто-то думает, что Северная Корея на кого-то просто так нападет, потому что она понимает, что на кого бы она ни напала со стороны жертвы ее агрессии или со стороны союзников этой жертвы агрессии, последует сокрушительный ответный удар. Но дело не только в этом, а дело еще в том, что Северная Корея продемонстрировала модель, крайне опасную для всего мира. А именно, когда государство может присоединиться к договору о нераспространении ядерного оружия, воспользоваться благами сотрудничества в рамках этого договора в части развития своей мирной атомной энергии и при этом тайно использовать эти блага сотрудничества для создания ядерного оружия и потом выйти из договора и открыто создать ядерное оружие и разрабатывать средства доставки носителей вот этого оружия. То, что это прошло Кореей пока безнаказанно, это является для всего остального мира очень плохим примером и плохой моделью. И не исключено, что другие страны, прежде всего Иран, посмотрят на Северную Корею и решат, что это, в общем, нормальный путь.
Можно ли сказать, что Ким Чен Ын следует по стопам своего отца и деда, Ким Чен Ира и Ким Ир Сена, которые превратили вот этот ядерный шантаж еще и в самое надежное средство снабжения Северной Кореи продуктами питания и топливом?
Да, все время ходят какие-то слухи о том, что какие-то предпринимаются там экономические реформы в Северной Корее. Может быть, это и так. И может быть, как раз вот на фоне некоторых таких робких шагов по либерализации жесточайшего диктаторского режима, который в Северной Корее существует, прежде всего в экономической части, нынешнее руководство Кореи хочет подтвердить, что они верны курсу и не отступают, и следуют линии, и для этого вот используют, в частности, ядерные испытания и ракетные испытания.
Это было мнение политолога Алексея Арбатова. Япония рассматривает вопрос о введении собственных санкций против Северной Кореи. В последний раз испытания ядерных зарядов в КНДР проводились в 2006 и 2009 годах. Александр Гостев, Радио Свобода.
Рубрика «Панорама».
Первый доклад о положении страны второго президентского срока Барака Обамы, по сути, представлял собой список инициатив экономических и социальных, которые, по словам президента, обеспечат преуспевание Америки и ее граждан, рассказывает Юрий Жигалкин.
Первый доклад о положении страны второго президентского срока Барака Обамы явно удивил политиков и политологов масштабностью планов президента. Барак Обама, как соглашаются наблюдатели, представил программу действий на весь президентский срок. В затянувшемся более чем на час выступлении президент объявил о том, что его цель – укрепить и расширить средний класс. Ради этого он предложил больше десятка различных мер. От повышения до $9 в час минимальной заработной платы, общественных работ по улучшению инфраструктуры страны, инвестиций в научно-производственные центры, до доступных каждой семье детских садов и борьбы со всемирным потеплением. Либеральные сторонники Обамы наконец-то увидели на подиуме Конгресса президента своей мечты. Консервативные критики – оторванного от действительности мечтателя, готового ввергнуть страну в новые непомерные долги ради осуществления своих мечтаний. В то время как Барак Обама убеждал рабочих автозавода в Эшвилле в Северной Каролине, что с помощью сравнительно небольших государственных инвестиций, сделанных сегодня, будет заложен фундамент преуспевания будущих поколений, ведущие республиканцы заверяли американцев, что они не дадут хода идеям президента. Президент предложил стране свой старый рецепт – повышение налогов, новые государственные расходы, говорит спикер Палаты представителей республиканец Джон Бейнер. Не менее разочаровывает и то, что за несколько недель до крайнего срока, после которого произойдет автоматическое сокращение бюджетных расходов, президент не предлагает никакого плана для того, чтобы разрешить эту проблему. Глава республиканцев в Палате представителей Эрик Кантер убеждает американцев в том, что идеи президента опасны для будущего страны. В течение последних 4 лет мы были свидетелями беспрецедентного роста государственных расходов, наращивания государственного долга. Негативные результаты такой политики отразятся не только на нас, но и на наших детях, и на детях наших детей. Идея повышения минимальной заработной платы, на чем президент сделал акцент во время встречи с рабочими в Северной Каролине, по традиции негативно воспринимается бизнес-сообществом, которое настаивает на том, что такая мера непомерно обременяет мелких и средних предпринимателей, кто в основном и нанимает неквалифицированных работников. Мы живем не в 50-х годах и даже не в 75-м, говорит Боб Райс из финансовой фирмы Tangent Capital. Экономика сегодня глобализована. Если стоимость рабочего в Соединенных Штатах будет слишком высока, компании предпочтут нанять рабочего в другой стране. Тезис о том, что мы самая богатая страна и поэтому должны больше платить своим рабочим, очень сомнителен, на мой взгляд. Наши долги сейчас почти равны нашему валовому внутреннему продукту. Как нас можно назвать самым богатыми? Мы одни из самых крупных должников в мире, но мы никак не можем назвать себя самой богатой страной в мире. Сторонники президента настаивают на том, что Барак Обама ставит совершенно уместные цели, осуществление которых должно стать общим делом обеих партий. Это замечательные идеалы для нашей страны, говорит Пенни Ли, бывшая помощница сенатора-демократа Гарри Рида. Идея повышения зарплаты – прекрасная идея. Осуществима ли она на практике? И как ее осуществить? Мы это решим в результате дискуссии. Но мы должны стремиться к повышению уровня жизни людей. Мне бы очень хотелось надеяться, что такому примеру последуют и другие страны во всем мире. О резком расколе мнений относительно плана действий, предложенного президентом Обамой во время выступления с докладом о положении страны, можно судить даже по заголовкам комментариев в ведущих газетах. «Барак Обама. Смелость свободы», – провозглашает «Вашингтон-Пост». «Обама начинает кампанию в поддержку демократов в Конгрессе. Удачи», – иронизирует Wall Street Journal. «Чистолюбивые планы Обамы. Исполним их», – призывает Vanity Fair. «Президент не сказал ничего нового», – заключает National Review. При таком расколе во мнениях наблюдатели твердо предсказывают лишь одно, что второй президентский срок Барака Обамы, как и первый, будет отмечен жестким политическим противостоянием.
Рассказывал Юрий Жигалкин. Вы слушали рубрику «Панорама».
Рубрика «Панорама».
Рубрику «Панорама» подготовил Александр Касаткин.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Главный редактор радио «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. А с вами был Демис Паландов. Всего доброго. До завтра.